Глава 19. Добродетель, чистота, свобода. Смейтесь с Господом. Добродетель всегда занималась лишь изгнанием из жизни того, что она считала злом. И если бы все добродетели со всех стран мира собрать вместе, очень немногие из них остались бы существовать. Добродетель претендует на поиск совершенства, но совершенство — это единство и целостность. Так что эти два понятия противоречат друг другу. Добродетель изгоняет, сокращает, устанавливает ограничения. Совершенство же, наоборот, принимает все, ничего не отвергает, а только ставит каждую вещь на свое место. Поэтому эти два принципа несовместимы. Если внимательно присмотреться, можно заметить две основные тенденции. Первая состоит в том, что человек считает важным для себя то, что таковым не является. А вторая — это требование свести жизнь к узко определенной сумме качеств, которые считались бы наиболее чистым и достойным существованием. В некоторых добродетель становится узкой, жесткой, холодной, бесцветной, агрессивной, и везде эта добродетель выискивает и находит недостатки, даже там, где все наполнено радостью, счастьем и свободой. Единственный путь к тому, чтобы сделать жизнь совершенной, я имею в виду здесь, на земле, это посмотреть на нее с такой высоты, откуда можно увидеть все в целом, и не только в настоящем, но и в прошлом, и в будущем. Надо видеть все вещи сразу. Только таким образом можно расставить все по местам. Ничто не должно быть вычеркнуто, ничто не должно быть изгнано. Каждая вещь должна найти свое место во всеобщей гармонии. И тогда все, что кажется сейчас плохим, достойным порицания, неприемлемым для нашего пуританского ума, сможет стать высочайшим восторгом и свободой в полноте божественной жизни. Ничто уже не отстранит нас от знания, от понимания и ощущения удивительного смеха Господа, испытывающего бесконечный восторг от созерцания своего бесконечного разнообразия. Этот восторг, этот чудесный смех растворяет всякую тень, всякое страдание. Вы должны только достаточно погрузиться в себя, чтобы найти внутреннее солнце и купаться в его лучах. После этого не будет ничего, кроме бесконечных потоков гармонии, сияния, солнечного смеха, который не оставляет места для тени и боли. Это солнце божественного смеха находится в центре всего. Мы должны научиться видеть его, чувствовать его, жить им. Давайте избегать людей, которые относятся к жизни слишком серьезно. Это очень скучные люди. Как только атмосфера становится торжественной и серьезной, будьте уверены, происходит что-то неладное. Старая привычка пытается снова утвердить себя. Ее не следует принимать. Все эти сожаления, раскаяния, угрызения совести — чувство своей несостоятельности, неполноценности, униженности, чувство вины, падения, неудачи, от них один шаг до чувства греха. Все это принадлежит другой эпохе, эпохе тьмы. Но все, что настаивает и упорствует, противится всяким запретам и привычке рассекать жизнь надвое, на большое и незначительное, святость и богохульство — все то, о чем люди, претендующие на духовность, говорят. Как можно делать такие мелкие и недостойные вещи объектом духовного опыта? И есть подлинный опыт. Опыт все более конкретный и реальный. Ведь не может быть так, что где-то Бог есть, а где-то нет. Бог есть везде и всегда. Он ничего не принимает всерьез. Все развлекает и забавляет его. Он только играет с нами, если вы знаете, как играть. Но люди обычно не знают этого. А он знает и прекрасно играет. Со всем, даже самым малым. Скажем, вы разложили на столе разные предметы. Не нужно ни о чем думать. Давайте просто играть. Положим эту вещь сюда, а эту сюда, а ту вот так. Затем поменяем их местами и снова сделаем то же самое. Какая чудесная игра! И такая веселая, не правда ли? Итак, будем учиться смеяться с Господом. Потребность быть добродетельным. Обычно жажда чистоты и добра, выражающая себя в ментальности как потребность быть добродетельным, является великим препятствием к подлинной самоотдаче. Она – источник лжи, лицемерия. Это отказ нести свою часть груза общих трудностей и несовершенств. Не пытайтесь казаться добродетельными. Посмотрите, сколько в вас антибожественного. Возьмите свою долю бремени. Примите себя такими, каковы есть. Примите свою фальшь и нечистоту. И тогда вы сможете извлечь из себя тень и отдать ее божественному. Насколько вы способны выловить эту тень и предложить ее божественному, настолько вы способны измениться. Не пытайтесь находиться в чистоте. Согласитесь быть с теми, кто во тьме, и отдавайте все с любовью. Полная чистота. Возлюбленная мать, что значит быть чистым? Что значит быть чистым? Человек по-настоящему чист только тогда, когда полностью подчинен божественной воле. Это и есть полная чистота. Она не зависит ни от какого морального или общественного закона. Она свободна от всех условностей. Она зависит только от того, насколько полны все элементы и все движения существа подчинены божественной воле. Как только вы начинаете говорить о чистоте, моральный монумент нравственности во весь рост становится перед вами, полностью искажая вашу точку зрения. Заметьте, бесконечно легче быть моральным с точки зрения общественного мнения, чем с позиции духовности. Чтобы выглядеть нравственным в глазах общества, человеку вполне достаточно быть осторожным, внимательным и не делать ничего такого, что не одобряется другими. Иногда это очень трудно, но вполне возможно, и человек может оказаться образцом неискренности и нечистоты, вполне соответствуя общественному и моральному стандарту. Чистота с точки зрения духовности – это совсем другое. Это значит быть бдительным, сознательным, искренним, потому что только эти качества позволяют выдерживать все испытания. Я хочу вас предостеречь от людей, живущих в своем витальном сознании. Они говорят: «Я выше моральных законов, я следую высшей истине и потому свободен от любой нравственности». Они говорят так потому, что хотят потворствовать своим прихотям. У этих людей двойное отсутствие чистоты, как духовной, так и моральной. Кроме того, у них исключительное самомнение, и они подтверждают свое нежелание изменяться с непревзойденным бесстыдством. Обычно люди, в которых я нахожу наибольшее сопротивление к изменению, люди очень респектабельные. Самые большие трудности возникают именно с такими людьми, потому что у них высокое мнение о себе, и к ним невозможно пробиться. Да, все истинное наиболее трудно. Человек обязан быть бдительным, обладать самоконтролем и большим терпением. Надо приветствовать даже самое незначительное проявление скромности и смирения. И вместе с тем никогда не следует быть удовлетворенным своей искренностью. Надо всегда желать большего. Право быть свободным. Множество раз в своих трудах, особенно в книге «Синтез йоги», Шри Аурабинда предостерегает нас от людей, убежденных, что можно выполнять садхану без строгого самоконтроля, от тех, кто поддается всем искушениям, ведущим к опасному дисбалансу, где все подавленные скрытые желания вырываются наружу под предлогом освобождения от прежних человеческих представлений и обычного здравого смысла. Человек может быть свободен, лишь поднявшись над своими страстями. Только тогда он достигает высшей безличной свободы, когда отбрасывает все желания и побуждения. Только тогда он имеет право быть свободным. С другой стороны, людям рассудительным и моральным не следует считать себя мудрецами, так как мудрость их иллюзорна и не содержит в себе никаких глубоких истин. Кто хочет разрушить закон, должен быть выше закона. Кто хочет игнорировать условности, должен быть выше условностей. Кто презирает все правила, должен быть выше правил. И мотивы этого освобождения никогда не должны быть эгоистичны. Они не должны основываться на желании удовлетворить собственные амбиции или добиться величия, превосходства над другими. Если вы хотите оказаться над стадом, чтобы смотреть на него с утонченно-брезгливым сочувствием, остерегайтесь, так как вами овладела ложь. Будьте начеку, когда чувствуете свое превосходство, и с иронией смотрите на других людей, словно желая сказать: «Я не из такого вещества». Знайте, вы идете по неверной дороге, и вам угрожает опасность сорваться в пропасть. Свобода — это не потакание собственной слабости. Если человек воображает, будто может достичь цели, минуя стадию морального совершенства, он рискует совершить большую ошибку, так как за совершенную свободу он принимает крайнюю слабость своей низшей природы. Почти невозможно пройти от ментального бытия, даже самого совершенного и замечательного, к подлинной духовной жизни, не реализовав в определенный период идеал морального совершенства, каким бы кратким этот период ни был. Многие пытаются сократить путь и жаждут утвердить внутреннюю свободу задолго до того, как преодолели все слабости внешней природы. Такие люди находятся в плену великого самообмана. Истинная духовная жизнь и полная свобода, конечно, намного выше, чем любая моральная реализация. Но необходимо позаботиться о том, чтобы эта так называемая свобода не была потаканием вашей низшей природе с одной стороны и презрением ко всем нормам жизни с другой. Человек всегда должен подниматься все выше и выше. Он должен стремиться к высочайшим вершинам, найденным человечеством, не меньше. Он должен усвоить все известное человечеству как самое возвышенное, прекрасное и совершенное. Он обязан принять все это до того, как раскроются его духовные крылья, до того, как он взглянет на это сверху, как на принадлежащее индивидуальному «я», чтобы войти в истинную духовность, не знающую границ, живущую на всеобщем пути бесконечности и вечности. Свобода и аскетизм. Быть свободным от привязанностей вовсе не значит бежать от всего, что может привязать к себе. Но те, кто поддерживают такой аскетизм, не только сами бегут от привязанностей, но и привязывают к этому других. Мне кажется, это ясно. Если вы, думая избежать нежелательной ситуации, устраняетесь от нее, это значит, что она еще не находится под вашим контролем. Это значит, что вы остались прежним и не изменились. Все, что подавлено, изгнано, ущемлено, не может принести вам свободу. Свобода должна быть пережита во всей полноте существования, во всех ощущениях. Я последовательно изучила этот предмет на физическом уровне. Для того, чтобы подняться над ошибками, вы пытаетесь исключить саму возможность ошибки. Например, если вы приняли решение не произносить бесполезных слов, вы вообще перестаете говорить. Люди, принявшие обет молчания, воображают, что это и есть контроль речи. Ничего подобного. Это только исключение возможности говорить. Поэтому для самой речи их молчание совершенно бесполезно. То же самое с пищей. Нужно есть, но когда это необходимо. Соблюдать пост – тоже ошибка. Боясь допустить ошибку в своих действиях, мы прекращаем действовать вообще. Из боязни допустить ошибку в речи мы отказываемся говорить. Из боязни есть ради удовольствия мы не едим вообще. Но это не свобода. Это просто сведение деятельности к минимуму. Естественное завершение этого – нирвана. Но если бы Господь хотел только нирваны, ничего кроме нее не существовало бы. Очевидно, Он задумался о существовании всех противоположностей, и для Него они должны быть началом целостности. Но если человек испытывает влечение только к одному из его проявлений, то есть к нирване, он может избрать это проявление, а лучше сказать – отсутствие всяких проявлений. Это ограниченность. И к тому же далеко не единственный способ найти его. Это очень распространенная тенденция, которая, возможно, происходит от древних представлений. Все больше уменьшать потребности, снижать активность, уменьшать количество произнесенных слов, количество пищи, в результате чего все становится ограниченным, узким. Чтобы не совершать больше ошибок, человек просто исключает их возможность. Но это не выход, это не исцеление. Другой путь намного труднее. Нет, решение проблемы в том, чтобы действовать, подчинившись божественному импульсу. Говорить только под воздействием божества. Есть только при участии божества. Это, конечно, очень трудно, потому что вы будете непременно путать божественное наитие с личными импульсами. Я думаю, идея отречения идет от апостолов. Ее смысл в том, чтобы изгонять все низшее и постороннее для того, чтобы человек мог без помех принимать приходящее к нему свыше. С точки зрения коллективного развития этот процесс может занять тысячи лет. С точки зрения индивидуальной реализации он вполне осуществим. Но когда человеку следует сохранить полноту устремленности к восприятию истинного импульса, устремленности не к полному освобождению, а к активному отождествлению себя с Высшим, он должен желать только то, что желает Бог, и делать только то, что Он хочет, существовать для Него и через Него. Человек может использовать метод отречения, но он применим лишь для тех, кто хочет отрешиться от остальных. О какой же интегральности может идти речь в таком случае? Публично объявить о том, что вы намерены сделать, значит уже получить значительную помощь. Это саморекламирование может породить множество насмешек, даже вызвать презрение и конфликты. Но именно благодаря этому возникает компенсация за счет ожидания публики. В этом смысл желтых одежд монахов. Они хотят, чтобы люди их узнавали. Конечно, им угрожают опасности. Они могут столкнуться с презрением, злобой и ненавистью. Но они стараются избегать этого. Не знаю почему, но мне всегда это казалось демонстрацией, пусканием пыли в глаза. Конечно, иногда такого может и не быть. Но все же то, что они делают, всего лишь способ обратить на себя внимание. Человек как бы говорит людям: «Посмотрите, это я». Это, конечно, может помочь, но здесь есть своя слабость. В этом много детского. Разумеется, все это только средства, стадии, ступени, шаги. Но истинная свобода – это свобода даже от средств. Вам нужно понять, что это ограниченность, сужение. В то время как истина, наоборот, открывает, расширяет, отождествляет человека с полнотой и целостностью всего. Когда вы все время уменьшаетесь, сокращаете свои потребности, у вас нет никакого ощущения потери, так как вы становитесь чем-то очень плотным, твердым и компактным. Когда же вы избираете метод расширения, возникает опасение потерять себя из-за этого расширения, но вы не должны пугаться. Поэтому такое расширение дается гораздо труднее. Свобода и служение. При внешнем взгляде человек не может понять, как можно быть свободным и одновременно служить. Но есть такое состояние, в котором соединяются и то, и другое. Счастливейшее состояние в материальном мире. Свобода — это разновидность инстинктивной потребности, необходимая для телесного развития человека. По существу она определяет совершенную реализацию высшего сознания. Это выражение единства и союза с Богом. Это истинное чувство начала и исполнения замысла. Но так как это единство проявляется во множестве, что-то должно служить связывающим звеном между источником и проявлением. Самой совершенной связью является любовь. Каково же первое проявление любви? Отдать себя, служить. Каково ее непосредственное побуждение? Служить. Служить, отдавая себя радостно и со всей полнотой. Таким образом, в чистоте и истине эти два полюса, свобода и служение, не так уж далеки, они дополняют друг друга. Только в совершенном единении с высшей реальностью можно найти совершенную свободу, так как всякое неведение и несознательность — рабство, делающее нас ограниченными и бессильными. Присутствие даже малейшего неведения в нас — это ограниченность, отнимающая свободу. До тех пор, пока в вашем существе остается элемент несознательности, будет существовать ограниченность и рабство. Поэтому только в абсолютном единении с высшей реальностью может существовать совершенная свобода. Как же реализовать это высшее единение, если не через целенаправленную самоотдачу, через любовь? А первое проявление любви — это служение. Именно любовь ведет к единству, а единство — это подлинное выражение свободы. И те, кто во имя свободы требуют независимости, полностью отворачиваются от истинной свободы, так как отрицают любовь. Свобода и самоотдача. Вот что замечательно. Когда человек полностью отдал себя на милость Бога, он совершенно свободен, так как абсолютным условием для достижения свободы является его согласие принадлежать одному Богу. Вы свободны от всего мира, потому что принадлежите только Ему. Самоотдача является высшим освобождением, ведь вы освобождаетесь от маленького личного эго, а избавление от него — самое трудное и самое счастливое достижение. Самоотдача — это то, что приносит постоянный покой, непрерывную и неиссякаемую радость, чувство бесконечной свободы от всего, что огорчает и причиняет страдания, от всего, что может послужить причиной вашей тревоги и страха. Вам больше нечего бояться. Вы становитесь высшим владыкой вашей судьбы, потому что в вас есть божественная воля, и она управляет всем. Однако это не может произойти за один вечер. Требуется время и очень большое усилие воли. Нужно не бояться прилагать усилия и не терять мужество из-за неудачи. Нужно знать, что победишь непременно и что необходимо держаться до тех пор, пока не придет победа.